Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Он продлится 50 минут. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Несколько странную дату отмечаем мы сегодня. 45-летие события, некогда сильно взволновавшего и взбудоражившего советскую интеллигенцию. 17 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев встречался с художественной интеллигенцией, ну и много чего наговорил со свойственной ему непосредственностью. Ругал джаз и абстрактную живопись. Джаз обозвал музыкой неприличной, а художников – пидорасами. Его выпады в адрес современного искусства уже тогда стали притчей во языцах, но известны они были до недавнего времени исключительно в пересказах присутствовавших тех самых художников и писателей.
Перед этим Хрущев посетил выставку в Манеже, где говорил примерно то же самое. Потом были встречи партийного руководства с художественной интеллигенцией, не только в присутствии самого Хрущева. 24 и 26 декабря были проведены два больших заседания идеологической комиссии ЦК КПСС, председателем которой тогда был Ильичев. Туда были приглашены молодые писатели, поэты, художники, кино- и театральные деятели. Всего, как докладывал Ильичев Хрущеву, 140 человек.
Для творческой элиты это немало. 24 из них дали слово. Ильичев всех выслушал, не позволял перебивать. Потом, в марте 63-го, снова Хрущев встречался с творческой интеллигенцией. Но мы сегодня, раз дата юбилейная, поговорим прежде всего о приеме 17 декабря 62-го года. Гости нашей московской студии, один из особо выделенных Хрущевым участников тех давних встреч власти с литературой и искусствами, художник Борис Жутовский, искусствовед Екатерина Деготь и журналист и драматург Дмитрий Менченок.
О встречах с Хрущевым многие их участники так или иначе рассказывали. У Довлатова есть, например. После открытия архивов последовал ряд публикаций, но печатали как раз речи представителей интеллигенции. Что именно говорил Хрущев, оставалось в области легенд. Но вот Дмитрий Менченок смог получить в бывшем архиве ЦК КПСС записи выступлений Хрущева, причем не стенограммы, а звуковые записи. Дмитрий, как вы их разыскали?
Находясь в архиве на Старой площади и занимаясь совершенно другим розыском, я наткнулся, вдруг увидел такую бумажную карточку. Там была одна такая короткая фраза, Ванда Василевская, 25 минут, спрашиваю у архивного работника, это что такое? Они говорят, это та самая запись встречи Никиты Сергеевича Хрущева с творческой интеллигенцией. Я спрашиваю, а голос самого Никиты Сергеевича есть? Он говорит, у нас уже нет, то есть в Москве нет. Но, возможно, вот у нас там есть архивное хранилище, это Пермь, по-моему, там... Не копия, а мы туда свисли, когда начались лихие 90-е годы, и все уничтожали. Вот часть мы отправили туда. Если вы нам заплатите деньги, то мы попросим, вдруг привезут обратно. И я не верю в свою удачу и говорю, давайте. Проходит месяц, раздается звонок, ваши пленки, 5 коробок прибыло. И я прихожу в архив, немею, и вижу перед собой огромные металлические такие бобины, куда складывались кинопленки раньше, но там была аудиопленка. Для ГДРовского проигрывателя. Я даже тогда узнал все, что относится к такой технике. Это были специальные ГДРовские проигрыватели, которые устанавливались только в Кремле. И там была какая-то особая скорость. И мне говорят, вы их только можете услышать у нас, потому что уже нигде больше других проигрывателей не осталось. Ставит. И я обалдеваю, потому что я слышу совершенно другого Хрущева. Не того, о котором я читал, не того, о котором рассказывали мне мои родители. Я слышу голос человека, который меня убеждает в своей правоте, под харизму которого невозможно не попасть, обаятельный, просто живой. И тут я говорю, боже мой, ну теперь я понимаю, почему он стал генеральным секретарем. И тогда я сформулировал только одно для себя термин – обаяние власти. харизма власти. И когда я сказал об этом Вознесенскому, он мне сказал: «Дима, ну мы же все и были такие. Мы когда подпадали под эту власть, невозможно было выйти из-под нее, она была обаятельна».
Пусть меня извинят любители джаза, но что же, здесь вы откровенно говорите, так не лишайте меня тоже, так сказать, моих чувств, и выслушайте и мое заявление, мои вкусы. Не люблю этой музыки, не понимаю ее, не понимаю. Товарищ Полянский, вот видите, какой он еще молодой, но он мне рассказал, он недавно имел семейное торжество, выдал дочь замуж. И вот, говорит, сослась молодежь на свадьбу, один студент или же окончивший уже учебное заведение пришел на свадьбу приглашенный, и он молодым принес подарок. Значит, вот, говорит, картина. Я, говорит, посмотрел эту, говорит, картину и спрашиваю: а что это? Что это картина? Что тут изображено? Он говорит, на мне посмотрел: как? Да разве вы, говорит, не видите, что ли? Это же лимон. Да, говорит, как же, где тут лимон этот один? Вам обязательно, чтобы лимон был вот круглый, как он есть. А, говорит, на этой картине лимон, значит, желтая полоска. Это лимон. Слушайте, если это художественное произведение, если это изображение лимона, тогда... Как только родился ребенок, он уже художник, потому что как раз он вот лимоны рисует. Кто не видел пеленок? Это лимон. Ну, товарищи, так это живопись.
Встреча Хрущева с интеллигенцией организована была не совсем обычная. В зале были накрыты столы. Все приглашенные сидели, ели, пили. В центре зала стоял стол для Хрущева и его свиты. То есть ни трибуны, ни стола президиума. Какая вообще была атмосфера, спрашиваю я, присутствовавшего там художника Бориса Жутовского?
Такая вот и была, как вы рассказываете. Никакой трибуны. Все сидели за столами. Пили, ели. Правда, спиртного не было. Была стерляжья уха. Была черная икра. Вкусно было. И время от времени кого-то выдергивали к столу, где сидело все начальство. Он стоял как бы поперек, а от него шли три длинных стола с интеллигенцией. И каждый что-то говорил. Конечно, вероятнее всего это было достаточно регламентировано, спланировано. Но одновременно с этим это было довольно весело и вольно. Потому что, когда я вспоминаю, например, вышел говорить Евтушенко и стал защищать Эрнста Неизвестного, то Хрущев тут же его оборвал. И вообще он любил это очень занятие, очень увлекался разговаривать с самим собой. Он тут же его оборвал, там четверо или пятеро здоровых таких парней в штатском внесли нелегенькие скульптуры Эрнста, и он начал над ними глумиться.
Борис Жутовский оказался одним из тех, кому глава государства посвятил свои колоритные реплики.
Я когда-то года два или три, когда я вот к этим художникам, так сказать, новаторам пришел, то там тоже довольно приличный молодой человек, значит, выставил свою картину и тоже назвал автопортрет. Жутков?
Жутковский.
Жутковский. Ну, бог его знает, как его... Да, да. Ну, всегда есть фамилия. Так я хотел, знаете, вы извините за некоторую, может быть, так сказать, ну, и грубость такую. Я хотел вот взять два автопортрета, рядом поставить, и я сказал, Ира, возьмите мне лист картона и вырежьте там дыру. И вот если эту дыру наложить вот на автопортрет вот этого Жутковского или Жуковского, и чтобы вы, ну, метра на четыре удалении, и спросить вас, какая часть это, какая часть тела человека показана здесь? Да-да, товарищи, 95% ошибется. Кто скажет лицо, а кто скажет другое. Потому что сходство – это живопись. Это живопись, товарищи. Давайте вот этого... Вот товарища Локтионова, я хотел наложить на него, вы все равно скажете, да, это портрет человека. И красивого человека. Красиво сделан. Вы можете спорить, вам, может быть, не нравится, значит, манера там, или, так сказать, почерк художника. Это тонкости уже, так сказать, и споры между художниками. Но простой человек увидит, что это человек, нормальный человек, красивый человек, приятный человек и прочее. Что и требуется от художника.
Борис, мы уже как-то касались этого. Вот Хрущев, матерый коммунистический самодержец. Тебя тогда, 30-летнего парня, понес со страшной силой. Какие были ощущения? Страшно было?
Конечно. А как не было страшно, Володь? Позавчера только всех сажали. Еще не все вернулись из лагерей. Как это не страшно? Конечно, страшно.
А после такой жесткой ругани со стороны главы государства в вашей судьбе и в творческой судьбе что-нибудь изменилось?
Ну, не так уж и много. По сравнению с предыдущими временами, это просто ни черта не изменилось. Не посадили. Года два был без работы. Но приятели говорили, что рисуй книжки, но ставь другую фамилию своего приятеля, он будет получать деньги, тебе отдавать. Вот и все.
Извините, Борис, а мне говорили, что вас журналисты стали уже беспокоить, западные, хотя бы западные прессы уже было внимание.
Западные журналисты нас беспокоили и до, и после. Если бы они не пришли на выставку, на большую коммунистическую, и не раскричали бы на весь мир, что в Советском Союзе кончается социалистический реализм, никто бы нас никуда и не позвал, и ничего бы этого не было.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск передач «Разница во времени» и «Документы прошлого». 45 лет назад Никита Хрущев встречался с представителями творческой интеллигенции. Я вот по своему опыту общения со студентами и иностранцами знаю, что часто им трудно бывает объяснить, с чем связано было проявленное на встречах 62-го года особое внимание партии к искусству. Они понимают, вот, хрущевская эпоха была переломной. Страна менялась, власть менялась, или, можно точнее сказать, искала новые способы властвования. Границы приоткрылись, из лагерей народ выпускали. Хотя и сажали по 58-й тоже немало, намного больше, чем в застойное брежневское время. Собственно, всей этой хрущевской эпохи было всего лишь около 10 лет. Но произошло за это время очень многое. Шли все время какие-то реформы. Реформы административные, хозяйственные. Менялся стиль подачи идеологических догм. Произошел переворот в международных отношениях. Хрущев стал много ездить за рубеж. В общем, власти в целом и лично Никите Сергеевичу было чем заняться. И вот на этом фоне очень трудно нынешним молодым разъяснять, зачем понадобилось власти общаться с творческой интеллигенцией, да еще в таком ключе, о котором вот рассказывает сегодня Борис.
Ведь хотя Хрущев во время этих встреч высказал свое отношение к актуальному искусству, но директив-то не последовало. При Сталине гораздо более сдержанная критика была чревата как минимум запрещением творчества художника или писателя, а то и арестом.
Ну вот, я хочу спросить наших гостей, зачем Хрущеву понадобились эти встречи с творческой интеллигенцией? Как вы думаете? Про него потом стали ужасные слухи ходить. Возник, так сказать, имидж необразованного хама. Зачем это надо было? Давайте начнем с нашей еще не выступавшей гости Екатерины Деготь. Пожалуйста, Катя.
Ну, я думаю, это был момент формирования новой элиты, и власть это очень хорошо почувствовала, что формируется элита, которая имеет прямые контакты с Западом, помимо власти. Это вот был очень важный момент. Вся эта история началась именно с того, что на выставку, в общем-то, довольно скромную и, главное, разрешенную выставку пришли корреспонденты Западного радио. Кстати, я до сих пор не знаю, откуда они там взялись и кто их все-таки пригласил, вот эта тайна, покрытая мраком. И вот здесь начался скандал, потому что, в принципе, в Советском Союзе культура вообще была невероятно важна. Отчасти поэтому Хрущев встретился с людьми, потому что, ну, видно, что в центре города находились дома культуры, детские библиотеки. То есть видно даже по самой архитектуре старый города, ее сейчас уже не сохранилось, мы видим, что, собственно, находилось в центре внимания власти. И, в принципе, был все время такой идеал свободного творчества. Он провозглашался еще в 20-е годы, и в какой-то степени даже он дожил до 60-х годов, просто это было свободное творчество в рамках каких-то клубов, каких-то вечерних курсов. Против этого, в принципе, никто не возражал. До тех пор, пока это не становилось известно, так сказать, нашим врагам. Весь этот идеал свободы творчества наталкивался на идею построения социализма в одной отдельно взятой стране, и вот они находились в полном противоречии. Вот здесь возникал ужас и страх. Как же так? О нас что-то узнают, но, с другой стороны, оказывается, есть некие молодые люди, у которых есть контакты за границей, и поэтому они очень важно их как-то приручить, попробовать через них как-то на кого-то влиять. Вот здесь стали прощупывать эту идею. Хрущев ее очень хорошо понял, и потом, впоследствии, не раз пытались именно вот таким образом реализовать свое общение с неофициальными художниками.
Спасибо, Екатерина. Да, об этих журналистах иностранных уже Белютин на встрече в идеологической комиссии недоумевал. Я выскажу свое предположение. Думаю, что от КГБ они взялись, но это была ошибка. В общем, те уведомили иностранцев, рассчитывая на другой эффект. Но давайте продолжим наш опрос. Дмитрий Минченок, пожалуйста.
Знаете, я бы хотел добавить, именно потому, что я слушал эту пленку часами, слушал ее всю, сам Никита Сергеевич очень удивлялся. Именно удивлялся утечке информации. Откуда эти западные голоса тут же подхватили и все рассказали сразу после выставки. И там что очень интересно в этой радиопьесе, там же кто-то все время ему подшепетывал, что-то спрашивал. Это был голос Ильичева, который сидел то ли слева, то ли справа. Необычайная свобода в выражении Никиты Сергеевича Хрущева. Но я бы сказал, он не производил впечатления хама на тех, кто сидел в зале. Я сидел в этом зале спустя 30 лет, уже виртуально слушая пленку, да, он можно было испугаться, он производил впечатление страшного человека, он производил впечатление грубого человека, но он не производил впечатления хама. В этом и есть обаяние власти. Он производил впечатление человека, который заслужил свой пост именно благодаря какой-то невероятной энергии, животной страсти, силе.
Спасибо, Дмитрий. А вот скажите, Борис Жутовский, ты же находился там, в этом зале. Твое впечатление?
Мое впечатление, вот слушаю сейчас Диму и думаю, о, как время-то все перемещает. Ах ты, Господи, время, ничего не помню, легенда делается. Я думаю, что мне кажется так, что вся эта история связана была с тем, что рос уже всерьез заговор против Хрущева. И к тому моменту им были недовольны все. У военных он отобрал деньги, крестьян он обобрал и, несмотря на выданные паспорта, заставлял их рубить сады, ну и прочие дела. Рабочих он просто стрелял. Им были недовольны все. И для возрастающего и набирающего силу заговора его надо было поссорить с интеллигенцией. Единственный слой в обществе, который, несмотря ни на что, был ему все-таки благодарен и памятен за освобождение. Мне кажется, что это была основной задачей. Ну, какая встреча с интеллигенцией? Только что Карибский кризис. Только что. Без трех секунд Третья мировая война. Какая встреча на выставке? Какие художники? Нет, с моей точки зрения, это, конечно, все устраивалось аппаратом.
Вы знаете, мне много приходилось от участников той давней встречи слышать рассуждения вот об этих происках людей вокруг Хрущева, уже готовивших к заговору, в частности, Ильичева, что это он, дескать, подстроил. Я должен сказать, наверное, несколько слов про Леонида Федоровича Ильичева. Он, конечно, был большой специалист по устройству компании, в частности, еще компании по борьбе с космополитизмом, когда он работал в «Правде». Но про него же можно сказать, что он и писатель некоторым образом. Это мало кто знает. Несколько лет назад была устроена графологическая экспертиза документа, в котором содержится отречение Хрущева на пленуме 64-го года. Текст оказался написанным Леонидом Федоровичем Ильичевым. Вот такая ремарка.
Собственно, Никита Сергеевич тогда же дал свой ответ на вопрос, который мы сейчас обсуждали. Причем объяснение очень небанальное. Уж очень неожиданного персонажа он выбрал себе для сравнения.
Вот товарищ Евтушенко тоже, так сказать, попал, так сказать, в защитники этого направления искусства. Я не знаю. Может быть, я, наверное, потому что я не понимаю. Видите, я человек не нейтральный. Жизнь меня, так сказать, уж вышкалила. Начали уж бороться, так бороться. Поэтому я... Потом я и положение занимаю такое, когда я не могу нейтральное положение занимать. Не могу. Я не имею права. Мне нравилось у Винниченко рассказ «Пиня» написан. И вот там показан еврей в тюрьме. Сидел группа людей в тюрьме. И вот среди этих сидящих в этой камере был анархист. Такой разудалый, знаете, значит, ну, героический человек. И вдруг вот этот еврей Пиня, совершенно забитый, такой скромный, так сказать, человек, но с точки зрения этого анархиста совершенно беспомощный человек. И вот тот, чтобы, так сказать, доказать на практике, значит, никчемность власти и правоту, так сказать, взглядов анархистов, он, значит, выдвинул этого Пиню, чтобы его старостой выбрать. И Пиню выбрали старостой. Когда его выбрали старостой, он обрел, так сказать, ответственность, он стал распоряжаться, кто должен парашу выносить, кто должен, так сказать, то, другое, то, что положено старости, значит, по камере. Когда эта камера задумала бежать, и они сделали подкоп, и кто же первый, они бросили жребий. Анархисту выпала честь бежать. Он отказался. Тогда Пиня сказал: я староста, я первый пойду. Первый. И Пиня пошел, я тоже Пиня. Я секретарь Центрального комитета, поэтому я не имею права занимать нейтралитет, и поэтому я иду на «вы».
Ну, согласитесь, где это еще видано, чтобы генсек уподобил себя забитому еврею Пине? Очень непосредственный человек был Никита Сергеевич и неожиданный.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск передач «Разница во времени» и «Документы прошлого». После выпуска новостей мы продолжим.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
В Москве.